Глава 8. Смутные намеки. «Да как вы могли?» – бушевал Антон. «Это же опасно! А если б этот кокон вам на голову свалился? А если б пол загорелся? А если б...» «Ну чего ты кричишь?» – сказала Люба. «Все же обошлось?» «Да, в этот раз обошлось, но в следующий раз вы уж, пожалуйста, не лезьте, куда не просят». «Ты говоришь, как моя мама», – вздохнула Маша. «И как моя сестра», – захихикал Мишка. «И как классная!» — хмыкнул Севка, продолжая ковырять железную коробочку отверткой. Антон сначала собирался разозлиться, а потом все-таки рассмеялся вместе со всеми. «Ладно», — сказал он, — «проехали. Но больше, чтоб никакой самодеятельности». «Слушаемся», — ответил Севка и раздраженно отбросил инструмент. «Не открывается. Никак». Все пригорюнились. «А поговорить с коробочкой пробовала?» — спросил Антон Лёлю. «Пробовала», — вздохнула та. «Не открывается». «А как ты ту, первую, открыла?» «Да не знаю», — сердито ответила Лёля. «Взяла ее в руки, она сама открылась». «Хорошо», — сказал Антон, — «не злись. Давайте думать, что делать дальше, а эту железяку отложим на время». «Думайте», — сказала Лёля и встала, — «а я пойду прогуляюсь». «Ну куда тебя опять несет?» — взвился Антон. «Кота покормлю», — объяснила Лёля. «У нас там котик сидит, голодный». «Я с тобой», — вскочила за ней Маша. «Да он скоро треснет, ваш котик!» — пробубнил Мишка. «А ты не бубни, а принеси столовому таз из кладовки», — заявила Лёля и отправилась к выходу. Антон смотрел ей вслед, сжав губы. Он понял, что он сейчас может хоть обкомандоваться, но Лёлю он все равно не остановит. Она будет делать только то, что сама считает нужным. Антон решил сделать вид, что все нормально. «Хорошо», — согласился он. «Лёля с Машей кормят котика. Мишка с Любой идут в кладовку за тазиком. А мы с Севкой тут посидим, подумаем, что делать дальше». Люба только кивнула и направилась к выходу. Мишка поплелся за ней, по дороге прихватил с собой веник и понес его наперевес, как ружье, видимо, на случай внезапного нападения дымовых. Войдя во внутренний дворик гимназии, Лёля автоматически поздоровалась. «Здравствуй, дымовой батюшка! Ой, то есть Васька, привет!»
«Привет, привет!» — задумчиво ответил кот. «Что-то вас давно не было. Все ключ собираете?»
«Собираем», — вздохнула Маша.
«Ну-ну».
«Вась, ты нам ничего не хочешь сказать?» — спросила Люля.
«А ты мне ничего не хочешь дать?» — съехидничал кот.
«Ой, извини». Люля быстро поставила перед котом миску с едой. Он, как всегда, сделал вид, что еда его не впечатлила, покрутил носом и через секунду принялся уплетать так, что трещало не только за ушами, но и во всем дворике.
«Мяу!»
— сказал Васька, вылизывая миску и отодвинув ее лапой.
«Теперь можно и поспать».
«А поговорить?» — жалобно спросила Маша.
«А толку с вами разговаривать?» — спросил кот. «Вы ж все бегаете, бегаете!»
Кот принялся умащиваться на свою лежанку между двумя большими корнями дуба. Но, судя по всему, последнее время котик хорошо кушал. Его задняя часть отказывалась там помещаться. «А что нам делать?» — спросила Лёля. Кот опять, как в прошлый раз, выразительно постучал себя когтем по лбу. Он впихнул между корнями задние лапы и теперь раздумывал, как бы ему поудобнее примоститься. «Где нам искать часть ключа, которая связана с воздухом?» — спросила Лёля.
«Да понятно где», — сказал кот. «В школе».
«Какой части школы?» — продолжала гнуть свою Лёля.
«Воздушный», — ответил кот, прижал одну лапу к уху и противным голосом зашипел. «Воздух, воздух, я земля. Как слышите, прием?»
«В радиорубке?» — спросила Маша.
«Какие вы все-таки глупенькие!»
Зевнул Васька и попытался причудливым образом изогнуться вокруг собственных задних лап. Маша беспомощно посмотрела на Лёлю. «Я не знаю, что еще спросить», — сказала она.
«А зря», — сказал Васька. «Сейчас самое время спрашивать. Я сейчас никуда ходить не буду. Значит, ни сказок, ни песен временно не предвидится».
Лёля напряженно думала, а Маша заметно оживилась. «А кто это здесь дрался во дворе, ты знаешь?»
«А как же?» — ответил кот. «Кто ж не знает? Белые с черными».
Васька устал выкручиваться, вылез из щели между корнями и начал укладываться на них сверху. Беда была в том, что одна из лап непременно соскальзывала, и приходилось начинать все сначала. «А кто такие эти белые и черные?» —
вступила Лёля. «Ну, добро и зло, как вариант». «Наши и не наши?» — спросила Маша. «Не», — протянул кот, — «они все наши, так что ваши и ваши». «Ох, что-то неудобно мне. Завтра мне диетического чего-нибудь принесите». Васька уселся на корень и с тоской смотрел на свое законное, но такое недоступное место. Лёля сжалилась, взяла его лежанку и переложила в другое место, попросторнее. «О, это ж совсем другое дело!» — обрадовался Васька, развалился поперек подстилки и умиротворенно заурчал. «А эти, которые наши и наши, они на нас не нападут?» «А зачем?» — изумился кот. «Они, скорее всего, пока даже не заметили, что вы здесь». «Не нравится мне это пока», — задумчиво сказала Лёля. «Кто-то из домовых сказал, что пока они для нас не опасны. Такое впечатление, что все самое интересное у нас еще впереди». «Умная девочка!» — похвалил ее Васька. Потом потянулся, хихикнул, вытянулся во весь свой кошачий рост и гордо заявил. «Есть еще такая болезнь — лень». «Это ты к чему?» — спросила Лёля. «Это цитата», — сказала Маша. «Почти цитата. Из понедельника начинается в субботу. Нам его как внеклассное чтение задавали. Может, это намек на что-то?» «Да вам намекать, себя не уважать», — зевнул кот. «Я уж обнамекался весь. И спать хочу. Все. Кот не работает. Администрация». И Васька сладко захрапел. «Надо брать помощь клуба», — сказала Маша. В это время в кладовке Мишка стоял на страже с веником наперевес. Люба лазила по полкам и вяло отмахивалась от пыли, пауков и советов кладового. «Ты ищи, ищи, деточка», — говорил кладовой еле слышно. «Тут богато всякого добра. Все приходят, все рыщут. А мне что? Мне ничего, если б посидеть в тишине, да чтоб тепленько было», — говорил кладовой неторопливо, вроде бы даже лениво, но каждую вещь, которую брала Люба, провожал испуганным взглядом. Под руку не лез, скукожился в углу. «И давно ты тут живешь?» — спросила его Люба. «Да я тут всегда живу», — сказал кладовой. «Как дом, значит, построили, так я тут и живу». «А сколько тебе лет, дедушка?» «Мне-то? Ой, много, внученька. Не знаю, сколько. Давно стомился считать».
«И до школы ты где-то жил?»
«Как не жить? Жил, конечно. Хутор тут был, недалеко. Там жил. Хозяйка у меня была добрая, затиркой меня почивала. Потом у дочки ее жил. Потом кто-то из правнучек ее мне куточек дал. А потом померла она от старости».
«Кто, хозяйка?»
«Да не, правнучка. Хозяйка тоже, понятно, померла. И подумал я на старое место податься. А тут воно что. Ну, я в кладовку-то и залез. И сижу. Бардак тут у меня. А мне и все равно. Надо же где-то свой век доживать».
Слово «бардак» кладовой выделил особо, как будто хвастался. «Вот я какие выражения знаю. А какой у вас домовых век?
Ты обычный, как у всех».
«Любка», — не выдержал Мишка, — «ты долго там?»
Люба не ответила, зарывшись в хлам по уши. Из кучи она вытаскивала то один предмет, то другой, досадливо хмыкала и бросала себе за спину.
«Ты, дедушка, прости», — бормотала она, — «мы сейчас быстренько».
«Эх», — вздохнул кладовой, — «все-то у вас сейчас скоренько. Нет, чтоб посидеть, покумекать».
Мишка нервничал все сильнее, потому что за грудой барахла Люба угадывалась с трудом. Для придания себе дополнительной смелости он выбрал из кучи увесистую медную трубу и вооружился еще и ею.
«Попросить по-доброму домовика», — продолжал бормотать кладовой. «Он и сам все отдаст». «Нет, надо скоренько, быстренько».
Люба перестала перебирать завалы. «Ой», — сказала она, — «так давайте я вас попрошу по-доброму».
«Давай»,
— легко согласился кладовой. Люба посмотрела на кладового. Он не отрывал от нее выжидающего взгляда. У Мишки резко засвербило между лопатками, и он воспользовался медной трубкой, чтобы почесаться.
«Я люблю, когда меня по-доброму просят», — улыбнулся кладовой. «Сразу все отдаю».
«Ты ко мне отдай», — сказала Люба как можно душевнее. «Пожалуйста».
«Отдам, как не отдать? Только ты уж попроси».
«Так я попрошу». Кладовой огорченно замотал головой.
«Забыли! Вы все запамятовали!»
Мишка неожиданно для себя обернулся к кладовому и выдал. Домовой кладовой. Будь человеком. Поигрался? Отдай.
Почти верно, одобрительно кивнул кладовой. Только не поигрался, а поиграл, надобно сказывать.
Поиграл и отдай,
послушно исправился Мишка. Вот и ладненько. С этими словами кладовой поднялся и вытащил из-под себя мятый медный таз.
Мишка почесал затылок. Люба приняла от старика таз и удивленно уточнила. «Так ты на нем все время сидел?»
«Ага, в нем ладно, покойно».
«Но я же искала».
«Ага, ежели не искать, как найдешь?»
Люба поняла, что следующий вопрос будет звучать совсем глупо, но не задать его не могла. «А почему ты мне его сразу не отдал?»
«Так ты же не просила»,
— искренне удивился кладовой. Люба беспомощно посмотрела на Мишку, как будто хотела сказать, «Ну и как вот с такими дело иметь?»
«Ну», — бодро произнес Мишка, — «мы пойдем уже. Спасибо за таз». «И ступайте, милые», — закивал кладовой. «Только добро на место положите, ага. А то я уже старенький, мне самому тяжко».
Лёля и Маша сидели рядом с Васькой и чесали его в четыре руки. Кот вроде как спал, но как только девочки прекращали его ублажать, тут же недовольно урчал и приоткрывал один глаз. Металлическая коробочка, добытая в кабинете химии, лежала у Лёли на коленях. Маша тихонько, чтобы не потревожить священный кота в сон, рассмеялась.
«Ничего себе!» — ответила она на немой Лёлин вопрос. «Целый день домовых ублажаем, волшебных змей каких-то водой разгоняем, говорящего кота за ухом чешем, и как будто так и надо».
«Да уж», — улыбнулась Лёля, — «в сказку попали и завязли в ней».
«А я бы», — мечтательно произнесла Маша, — «лучше бы не в сказку попала, я бы лучше в трех мушкетеров попала».
«А разве нам их задавали?» — удивилась Лёля.
«А я их так прочитала, для себя. Вот там было бы классно».
Маша даже вскочила, чтобы лучше изобразить, как здорово было бы в великом произведении Александра Дюма отца. Васька сердито приоткрыл глаз, но Маша этого не заметила.
«Представляешь, Лёля, ты была бы в таком шикарном платье, как праздничный торт. И прическа там, вуаль, веер».
Маша присела в глубоком реверансе.
«А ты?»
— засмеялась Лёля. — Ты бы в каком платье была?
— Я бы...
Маша на секунду смутилась, но все-таки призналась. — Я была бы в штанах, камзоле, ботфортах и в плаще мушкетера. Маша схватила какую-то ветку и принялась ею размахивать.
— Защищайтесь, гвардейцы кардинала! Один за всех и все за одного!
Лёля уже не смеялась, только головой качала. Сейчас Маша совсем не была похожа на зубрилку с первой парты, к которой все привыкли. И палкой махала так умело, что сразу было понятно — тренировалась. Васька решил проснуться окончательно и неодобрительно следил за прыжками ополоумевшей девочки, которая вместо того, чтобы котика гладить, проводила выпады и блокировала невидимые удары.
«Вот тебе!» — весело вопила Маша. «И тебе, каналья, тысячи чертей!»
Неожиданно Маша замерла возле Лёли, победно вскинув палку к небу.
«Все, враги побеждены! Честь королевы спасена!»
Лёля с удивлением смотрела на Машу. «А где ты фехтовать научилась? Ты на секцию ходишь?» Маша сразу скисла.
«Если бы!» — вздохнула она.
«А что? У нас же недалеко, в Спартаке, есть кружок. У меня там одноклассница занимается из старого класса. Если хочешь, я узнаю».
«Ну...» — замялась Маша. «Понимаешь, это же не по-женски. И вообще...»
«Чего?» — удивилась Лёля. «Что не по-женски? Это ж целый вид спорта, и девчонок там даже больше, чем мальчишек».
«Ну, а вдруг это будет мешать учебе?» — совсем грустно сказала Маша.
«Тебе?» — Лёля аж привстала от изумления. «Мешать учебе? Маш, ты извини, конечно, но если ты будешь чуть меньше учиться, то оно только к лучшему. Маш, ты чего? Ты что, плачешь, что ли?» Лёля засуетилась, стараясь заглянуть Машке в лицо, а та все отворачивалась и пыталась скрыть слезы.
«Маша!» — растерянно сказала Лёля. «Что случилось?» «Да я бы пошла!» — хлюпнула Маша носом. «Я бы пошла, конечно. Меня мама не пускает. Она говорит, что нечего бестолку палкой махать. Что учиться надо. Вот я и учусь».
«Но, Маша!» — растерянно сказала Лёля. «Ты и так отличница. Куда тебе еще учиться?»
«Ну да, отличница!» — хлюпнула носом Маша. «У меня в прошлой четверти за контрольную была восьмерка, а по физике вообще 7 за самостоятельную».
«Но за четверть-то все равно 9, — сказала Лёля. «Невозможно же на все 9 и 10 учиться».
«А мама говорит, что возможно», — — заплакала Маша, — что это все от лени, и что я должна, потому что потом надо будет поступать, и что у всех блат, а у меня нет, и мне надо будет самой.
— Ты хоть на улице-то гуляешь?
— А с кем мне гулять? — вздохнула Маша. — Да и пока все уроки сделаешь, уже почти ночь, а я еще на немецкий хожу, и музыка у меня.
— А музыка тебе учиться не мешает?
— Нет, музыка — это потому, что все приличные девушки должны уметь музицировать.
«Знаешь, — улыбнулась Лёля, — ты не очень-то похожа на приличную девушку, когда с палкой скачешь».
«Вот и мама так говорит»,
— грустно сказала Маша. «Я пыталась объяснить. Я из интернета учебник скачала и тренировалась дома, пока никого нет. Но придется мне все это бросить. Накроется моя мечта медным тазом».
«Может, и не накроется»,
— задумчиво произнесла Лёля и тут же сменила тему. «Но сейчас мы лучше пойдем к остальным. Спать давно пора, а утро вечера мудренее». Маша послушно пошла за Лёлей в спортзал.
«Всё, отбой!» — сказал Антон.
Гимназисты лежали на матах в спортзале и слушали ночную школьную жизнь. Дымовым не спалось. По всему зданию хлопали двери. То и дело раздавался топот, шелест или приглушенный, еле различимый шепот.
«Интересно», — сказал Антон, — «они всегда так ночью шуршат?»
«Да», — ответила Лёля, — «только обычно люди их не слышат. У них же ночью самая жизнь начинается. А ты уже знаешь, что мы будем делать завтра?»
«Искать», — пожал плечами Антон. «У нас пока одно дело».
«А где?»
«Хороший вопрос», — усмехнулся Севка. «Слушайте, раз уж мы не спим, давайте попробуем найти в словах кота что-нибудь полезное. Вдруг получится?»
«Ну, разве что вдруг», — проворчал Мишка.
«Так, Лёля, Маша, рассказывайте, что вам это животное наговорило?»
«Он Стругацких цитировал»,
— сказала Маша.
— «Понедельник». — «О, моя любимая книга!» — взвился Севка.
— «А если это намек? Может, что-нибудь с днями недели? Сегодня у нас что?»
— «Среда», — ответил Антон.
— «Да, ни понедельника, ни субботы. Может, надо подождать, и в субботу что-нибудь прояснится? Хотя время же замерло. А может, нужно от фамилии плясать? Стругацкие. Может, нам нужно что-нибудь обстругать?»
Слушать Севку, который сам предлагал идеи и сам же их отбрасывал, было сложно.
«А вы стругаете на трудах?» — спросила Лёля, чтобы перевести разговор в более практическое русло.
«Нет», — ответил Антон, — «мы территорию убираем. А может, нужно дуб обстругать? Кот про дуб ничего не говорил?»
«Нет», — вздохнула Маша, — «он только придуривался. Мы его спросили, где воздушная подсказка, а он таким дурным голосом отвечает: «Воздух, воздух, я земля». А потом еще и хихикал над нами, что мы намеков не понимаем.
Севка задумался, потом одним рывком сел и всплеснул руками.
«Ну, конечно!» — завопил он. «Это же даже не намек! Это он прямым текстом сказал! У него земляная подсказка. Он — земля. Вернее, дуб — земля. Вернее, там этой земли вокруг дуба. С воздухом потом разберемся. Пошли туда!»
«Что же вы так орете?»
— сонно спросила Люба. «Спите! Выспитесь, так пойдете, куда хотите».
«Да чего время терять?» — сказал Севка. Он уже был готов бежать, хватать, воевать.
«А ведь Люба права, лучше нам поспать», — сказала Лёля. «Завтра утром Васька будет голодный, и из него на завтрак хоть что-то можно будет вытянуть. А сейчас мы его и разбудить-то не сможем».
«Я смогу», — сказал Мишка и угрожающе потряс медной трубкой, которую он прихватил с собой из владений кладового. «Я его разбужу навсегда».
«Севка, ложись».
«Мишка, тихо!» — сказал Антон. «У нас отбой. Всем спать. Подъем в 18:35!» — хихикнул Севка, продемонстрировав мобильник с намертво вставшими часами.
«Как я встану, так и подъем!» — отрезал Антон.
Все завозились, устраиваясь поудобнее, и уже через несколько минут всех сморил сон. Лёля тихонько поднялась, огляделась, щелкнула пальцами, пошептала что-то. Уменьшенный Аркадий Иванович возник возле нее почти сразу. Они секретничали довольно долго.
«Да не могу я так быстро!» — шептал физрук. «Не успею, давай попозже!»
«Только чтоб как по-настоящему!» — сказала Лёля.
«Обижаешь!» — сказал Аркадий Иванович. «У меня знаешь, какие ребята? Орлы!»
«Спасибо!» — сказала Лёля.
«Рано еще!» — сказал физрук. «Из тебя угощение!»
«А как же!» — улыбнулась девочка.
Домовой исчез, как и не было. Минут через пять заснула и Лёля. На сей раз никому ничего особенного не снилось. Какая-то каша из домовых и котов. Даже Антоха во сне увидел себя спящего. Причем он смотрел на себя как бы со стороны. Даже вспомнил истории про мертвых, душа которых отлетает и видит тело откуда-то сверху. Антон прислушался к себе, но ничего особенного не почуял. Никакой такой особенной смерти. И даже далекая опасность, к которой они с другом бежали два прошлых сна, как-то притупилась. Наверное, тоже отдыхала. Антоха трижды обернулся вокруг себя и лег, прикрыв хвостом нос.